говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы здесь, на Радонеже, начинаем наш цикл о русской национальной, религиозно ориентированной музыки, которая подсознательно издет нас братьями и сестрами. Мы мало об этом знаем, мы лишены ее в эфире, поэтому сейчас мы на основах, главных основах русского религиозного музыкального бытия, сопричастного в нашей жизни, которое формирует нас подспудно, подсознательно, мы начинаем изучать это. А как же «Отче наш» в русской музыкальной культуре? Это, конечно же, Михаил Иванович Глинка. Мы, композиторы, мы ведь только аранжируем, смиренно сказал он, музыку, а делает ее народ. Народ, который всегда был религиозным и жил религиозным сознанием. Он воспел религиозные чувства народа у нас, у русских, стало много музыкального материала, две оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» и множество прекрасных произведений камерных вокальных.
Вот по выражению нашего известного критика Стасова, Пушкин и Глинка создали новый русский язык. Один в поэзии, а другой в музыке.
Величайшие слова. А вот как наш великий Петр Ильич Чайковский, музыка которого звучит каждые 3 минуты во всем мире, как он говорит, что русских симфонических произведений написано много. Ну, можно сказать, что настоящая русская симфоническая школа есть. И что же? Так она вся вот в Камаринской, подобно тому, как весь дуб в желуди. Да? Но Камаринская будет позже, а сейчас вот мы поговорим о первой опере, нашей национальной опере, которая, поскольку диалектика существует, тут мы на Радонеже ее заложим, когда-нибудь День народного единства обязательно будет праздноваться в культуре и в Большом театре, и на других площадках «Жизнью за царя», потому что в «Жизни за царя» есть все условности государственности, духовности и религиозного сознания русского человека, отраженного в образе и в музыке. И вот рождение в гениальность, которое так изумило Чайковского, оно именно произошло в момент написания «Жизни за царя». Это вот произведение, оно больше, чем опера, потому что оно написано в литургическом характере. Вот, допустим, для меня лично, как вот я созревала от оперы, брала это в себе, вот это разговорный, интонационный, тончайший лад, я в детстве, поскольку это всегда было в эфире, я всегда без конца напевала песню Антонины. Вот ее переживание, ее этот жертвенный образ. Не о том скорблю подруженьки. Ну, поскольку я родилась через 100 лет, Глинка родился в 1804 в мае и почил, отошел ко Господу в 1857, а я родилась в 1957. Вот что мы обнаружили, вот какое единение, да? Вот Глинка жив, и мы все отмеряем от него какие-то, да, развитие свое, да, в мире. И вот через 100 лет Глинка в мое время, ну, мне было, может, уже лет 10-12, когда начала петь Глинку, когда я пела «Не о том скорблю подруженьки», ведь там взяли отца, взяли Ивана Сусанина, который ведь пошел спасать государство российское, пошел спасать отрока Михаила, нареченного будущего царя, да, от поляков.
Как это актуально?
Да, актуально. Ну, да никак актуально. Сейчас мы про это поговорим. А тогда мне говорили, насколько актуальна музыка Глинки. Мне тогда говорили: Таня, ты поешь песню, которая вот после войны не очень-то и приветствовалась. Почему? Потому что многих забирали, а ведь Антонина тоже ждет, что заберут ее. Потому что отец-то ведь дело делает жертвенное Христово. И это больше во мне еще подогревало, и я вот не о том скорблю, подруженьки. И вот сегодня мне хотелось бы, чтобы с этой вот фразы вы прослушали эту зачинательную арию Антонины из оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
Романс Антонины «Не о том скорблю, подруженьки» из оперы Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя» мы слушали в записи замечательной русской певицы Антонины Неждановой. А другая, современная уже, замечательная русская певица Татьяна Петрова продолжает рассказ о творчестве Михаила Ивановича Глинки.
Как потрясла опера русскую действительность. Вот это вот картина русской жизни. Представляете, вот, ну, как всегда, как в нашей русской жизни, конечно же, Глинка столкнулся со множеством всяческих препятствий, да, в постановке этой оперы.
Ну, как мы знаем, всякое хорошее дело, оно
всегда
с искушениями. Да. Это первый знак, что делаешь что-то доброе, надо не смущаться.
Не смущаться, да.
Благословясь, продолжать.
Представляете, начнем с простого, да, вот мы, вот сейчас, сегодняшние люди, можем тоже прийти, допустим, и послушать оперу «Иван Сусанин», да, а что было тогда? Тогда наша публика, по словам Астафьева, она выписывала все наряды, да, все обычаи, все мировоззрение из Запада, да, то есть она питалась Италией, Францией, и вдруг Глинка, который до этого был в Берлине, да, но он понял, как ему, познавая законы музыки и участь там, в Германии, не потому, что он так хотел, а потому, что в Москве тогда не было того музыкального образования, которое хотел он получить совершенство. Вот он там, на чужбине, чувствовал, и ему там приходили, поскольку он был человек верующий, ему там приходили вот эти осознания себя как художника о том, что у него все время внутри русская жизнь, русская, как сейчас модно говорить, ментальность, потому что он был религиозный человек. И вот тогда он начал в Германии, он замыслил текст Ивана Сусанина. Что он, бедный, претерпел, когда ему тут пришлось начать это делать. Во-первых, все друзья над ним смеялись. И он, когда стал писать либретто, никто не пришел ему на помощь. И он взял вот по русской жизни. Вот кто с тобой рядом есть, кто активный, да, на того ты и опираешься. И он взял одного немца, который, в общем, очень даже плохо говорил по-русски-то. Но совсем там Глинка его пародирует, это очень смешно. И даже граф Велигорский, которого Глинка называл «мой Иоанн Креститель», он так смеялся над этим немцем, потому что он сказать не мог, но так любил русское, и у него в каждом кармане было по нескольку стихов, которые он, значит, вынимал и говорил Глинке: «Вот, вот этот стих, посмотри, подойдет ли он?»
Это Егор Розен, наверное.
Да, Розен.
Да? Вот. Автор либретто.
И вот благодаря Розену «Жизнь за царя»-то, она стала вот такой, как бы сказать, верноподданнической, потому что мы тогда не ощущали еще вот каких-то моментов, да? И когда была премьера оперы, вот эти картины, приехал государь. Ну, во-первых, Глинке сказали, что там была другая опера на Ивана Сусанина, капельмейстера, и он не хотел, чтобы была другая редакция музыкального этой темы, да, и был против. Но все-таки Глинке удалось при всяких разных обстоятельствах, допустим, его лишили гонорара, и потом разрешили. Начинается опера, приходит государь, много народу, и государь с вниманием слушает «Жизнь за царя» и благосклонно очень относится к этой теме, потому что она монаршая тема. Народ, сидящий в зале, как говорят, публика, да, выписывающая обычаи из-за границы, она не понимает то, что она захотела слушать рулады, фариатуры и нечто легкое на тему Отечества. И вдруг она слышит интонации, которые ее пробуждают в ней совесть, которые пробуждают в ней русское начало, от которого они отказались. Она видит своих слуг, которые просто в изумлении начинают атаковать зал, выглядывая и слушая родное, изумляясь красоте художественной, изумляясь знакомости и родному языку, воплощенному в мелодике. Вот, это было потрясение, это была вот картина русской жизни.
А может быть, кто-то и в зале вспомнил напевы «Няни», мы же не знаем, наверняка такое тоже было, то есть это некое единение вдруг,
да,
произошло.
Да, единение произошло, у некоторых, да, изумление, да, и непонимание, но все-таки и победила, конечно, монаршья воля, потому что высокая оценка государем оперы «Жизнь за царя», она дала, конечно, ну, большой как бы плюс. Да, люди стали обращаться, стали слушать, а почему, понимать, сомневаться, да, усваивать. Но, конечно, аристократическая публика назвала оперу Глинки кучерской музыкой. Ну, понятно, да, кучерской. Ну, а Глинка сказал в своих записках, ну, говорит, это хорошо и даже верно, ибо кучера, по-моему, дельнее господ. Вот. И ярлык этот сочинения кучерской музыки так и не был снят. Но
в Время рассудило.
И не только время, а друзья, единомышленники. Вот Иоанн Креститель, да, как называл милостиво графа Вельегорского Глинка, что он говорит? Вот я хочу сказать о той дружбе православной, которая присутствовала тогда в среде русской, которая формировала нас, русских.
Как вот, нацию.
Как нацию, да. Вот Вельегорский говорит, к примеру, да, собираясь после, какие они верши писали, конечно, они были такие все филологи, они понимали, с тонким чувством юмора, как они играли с фамилией Глинка, да, музыкально. Вельегорский граф. «Пой, восторге, русский хор, вышла новая новинка, веселись, Русь! Наш Глинка уж не Глинка, а фарфор!» Вяземский князь. «За прекрасную новинку славить будет глаз молвы нашего Орфея Глинку от Неглинной до Невы». Жуковский. «В честь столь славной новинки грянь труба и барабан, выпьем за здоровье Глинки! Мы глинтвейну стакан».
Обыграли.
Обыграли. И в завершение не могу не привести Пушкина. Слушая сию новинку, зависть, злобая мрачась, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не сможет в грязь.
Точнее всех,
да.
Получилось, да?
Да, да.
Вот наше,
да,
все.
Вот какие друзья. Поддержка таких людей, она, конечно, давала ему огромные силы. А для нас «Жизнь царя» — первая классическая национальная опера. Поэтому вот сейчас мы послушаем знаменитый речитатив и арию Ивана Сусанина. И мне хотелось бы, чтобы вы прослушали это в исполнении Михайлова, баса профунда.
Да, Максим Дармидонтович Михайлов. Mm-hmm. Я думаю, что любители музыки знают прекрасно этого замечательного русского и камерного, и оперного певца, протодиакона русской,
да,
православной,
да,
церкви.
Да, да. Вот Максим Михайлов так поет это, как стенает русский человек о том горнем мире, который он утверждает, которого он чает. Вот послушайте живые интонации.
Это еще важно, что ведь это вот та школа, да?
Да.
Та преемственность,
да,
от,
да,
наших истоков.
Да, да.
Oh,
У нас сейчас бьются наши люди за то, чтобы мы остались русскими. Сейчас мы говорим в этот период, поэтому нам сейчас очень важно говорить о том образовании, которое строит русскую мелодику, русский национальный дух, горний, религиозный, который главным имеет – это смысл образа. Это первожест, воздетый к небу. Глинка, он ведь первый стал писать онтологично и пророчески. А почему еще? Потому что он человек был религиозный. Об этом можно говорить в нашей программе. И то, что его окормлял Игнатий Брянчанинов, мы к этому вернемся еще в заключении передачи. И он через это свое мировоззрение стал писать онтологично и пророчески, воспринимая промысел Божий. И он впервые принес в оперу церковные колокола, потому что, когда бабушка его водила на службу, то первое, что он стал изображать, он бил медный таз, изображая колокола. Понимаете, вот детские его впечатления. И он первый колокола внес как сакральный элемент русского мироощущения. Вот, из их перезвона и родилась гениальная музыка «Славься». Они, у него колокола, высочайшие инструментовки, они выражают не людские чувства, они выражают голос Божий. Колокола у него – дух высшей правды. Вот, и после Глинки только колокольность-то стала самой важной чертой русской музыки.
Мы продолжаем разговор о опере Михаила Глинки «Жизнь за царя», которую в советское время все-таки исполняли иногда, ну, с прежним названием «Иван Сусанин». Не надо было им, чтобы «За царя» звучало, правда.
Ну да, 80 лет она прожила, эта опера, как «Жизнь за царя», и потом была переименована, ну, понятно, при каких обстоятельствах. Но сейчас-то мы возвращаемся к своим истокам, к своей традиции. И мы можем говорить, а музыка-то ведь осталась. И хор «Славься», он стал вторым гимном для всякого русского человека. Потому что, когда ты слышишь эти величественные гимнические звуки хора, они тебя сразу выстраивают ту великую историю, государственность и русское православное религиозное видение мира и ощущение себя как части великого этого мира, как взгляд в будущее. Вот все в нем, в этом гимне, все. Вот давайте послушаем.
Oh,
действительно ощущение просто молитвы, да? Да, вот что называется мурашки, и ты понимаешь, что ты, да, это да, наше, это да, и мое.
Да, и сопричастен этому. Да. Вот это вот сейчас говорят много о ментальности, о коде. Ну, как бы мы в эти слова уже должны... Вот это национальный код, потому что это вот та гармония. И это удивительное совершенство художественной правды и религиозности, понимаете, красоты и правды. Ну, что может быть выше?
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой. Продолжаем разговор о творчестве нашего великого композитора, основоположника русской музыки Михаила Ивановича Глинки.
Немного мне бы хотелось рассказать о Глинке, о его вот такой редкой жертвенной жизни, о его искренности, о его восприятие жизни. Вот, допустим, у него был потрясающий красивый голос. Но беда с ним такая была, я бы сказала, детская беда. Бабушка его, Фёкла, первенец у его родителей, погиб во младенчестве, поэтому бабка забрала его. И до 6 лет, она в 6 лет, когда был Глинке, она отошла ко Господу, до 6 лет она, вообще гроза всех крепостных, очень властная, она его так кутала. Она ему не давала воздуха, она не давала ему общения со сверстниками. То есть у нее так и лежал, закутанный во всякие там меха и шерсти. И он получил очень там серьезную болезнь, потому что он всю жизнь болел, потому что он боялся простуды, и это, в общем, для него казалось трагичным. Все время болел, но сопротивлялся этому духом, учился много. И вот когда его матушка отдала в пансион в Питер, там он познакомился с удивительными людьми, и там он познакомился с Пушкиным, потому что Пушкин приходил навещать своих родственников. Пушкин был старше на 5 лет Глинки. И вот у них родилась такая, ну, как бы дружба, понимание. И когда уже повзрослел Глинка, к 20 годам, он обратился к Пушкину. И вот «Руслан и Людмила» — это величайшая вторая опера «Наследие Глинки» для нас, русских. Она еще произошла от того, что он хотел, Глинка хотел, чтобы сам Пушкин написал ему либретто. Но промысел Божий распорядился по-другому. Пушкина не стало. Глинка горячо это все переживал. Но что он сделал? Он знал из разговоров с Пушкиным, что Пушкин сам хотел чем-то переделать Руслана и Людмилу, да, поставить другие акценты, то есть это была творческая работа. Но Глинка своим чутьем православного человека угадал, что Руслан и Людмила — это не просто ироничная, волшебная, сказочная поэма, это борьба русского духа, это русское мировоззрение, это картина мира русским взглядом, вот онтологическим, соборным, вот горним, вот эта связь между горним и дольним. Но при этом он еще поражает всех западников, которые как бы видели всегда в музыке, ну, чистую гармонию, чистую математику. Он добавил туда столько русского духа национального, но положил такую величайшую математическую инструментовку, гармонию, что вот сейчас, вот, допустим, мы сейчас можем послушать из «Руслана и Людмилы» увертюру. Вы послушайте, да в этой увертюре все, она необыкновенно современна, и это наше русское достояние, она про нашу русскую жизнь, не все слышится. Послушайте вот удивительную увертюру.
и в советское время мы не будем же его как-то зачеркивать.
Нет, конечно.
Она очень часто звучала тогда на всяких правительственных там концертах, по большим праздникам.
Да.
То есть отдавали должное. Это нельзя было
нельзя как-то было, да, переступить зачеркнуть. Через это.
Thank you.
Да, правда. Но я думаю, что, наверное, у каждого слушателя вот эти первые такты, они сразу звучат. Потрясающая, конечно, музыка. Вот удел Творца. Человека нет давным-давно.
Да.
А созданное им живет, вдохновляет, поднимает, укрепляет.
Да. И вот, может быть, поскольку у нас все-таки передача не музыковедческая, а такая все-таки популярная, да, наше наследие духовное. Глинка верно угадал миссию России как духовного центра мировой культуры. Вот всемирная отзывчивость. Вот православный человек, он на что он не взглянет, все открывается с новой свежестью, как в раю. Понимаете, и вот я всегда потрясаюсь, как Глинка нарисовал противоположный образ, вот, допустим, католиков, вот, возвращаясь даже к жизни за царя, вот, пожалуйста, поляки, он их обрисовал, их полонез, краковяк, музыкальные средства, но он же как это все тонко, без всякого осуждения, но настолько точно, ты слушаешь краковяк и думаешь... Боже мой, вот так поляки потанцуют немножко, да, опять на Русь пойдут. Но вот это же чувствуется, потому что краковяк. Ну, послушайте, даже Авдеенко, когда он говорит о Пушкине, Пушкин в «Евгении Онегине» описывает краковяк. Вот увидите, какие движения, что они означают, зашифрованность. Ну, понятно, но ведь об этом же не сказано, а в этом есть целомудренность православия. Нет осуждения... Но есть свидетельствование. Вот это удивительная вообще чистота, глубина православная. Это просто вот Бог рядом был с Глинкой. Это залоги вечности у него. Вот живая, живая укорененность веры Божьей, да? Она не названа, она вот в каждом его шаге, в каждой нотке.
Дух дышит, где
Дух
хочет.
Дух дышит, где хочет, да, дышит. И за полученное только благодарим, благодарим только. Вот целомудренная чистота. И понимаете, вот Глинка еще, вот что значит русский взор, да? Вот Глинка для меня еще в Руслане Людмиле, он первооткрыватель русского Востока, понимаете? Вот здесь он все время смотрит на небо и говорит, Господи, ну открой мне, ну какой же был бы Восток, если бы он был православный? Кстати, тема такая актуальная, да, сейчас? И вот турецкий танец из Руслана, да? Вот сейчас вы его послушаете, вот как будто мы словно в каком-то вот саду экзотическом, но при этом в этом слышится что-то русское, ласковое, очень доброе. Вот наш южный сосед, и вдруг... Русский взгляд на это, понимаете? Вот что для меня очень важно. Свобода небесной любви. И вот сквозь даже восточный материал проступают черты православной святости. Вот послушайте с этого измерения турецкий танец из Руслана.
Интересный подход, давайте послушаем.
Да.
сожалею только об одном, Татьяна Юрьевна, что наш формат не позволяет послушать оперу в целом. Но ведь сейчас есть такие возможности
у наших слушателей. Есть такие, а вот сейчас мы об этом и скажем, да.
Да, конечно. Вот вы послушаете беседу Татьяны Юрьевны Петровой, нашей замечательной ведущей этого цикла. А потом, дорогие братья и сестры, найдите время.
Найдите и послушайте, да.
Уже с другим подходом.
И с другим, да. Кстати, в советское время Руслана Людмила была одна из любимых опер, и она очень часто шла в Большом театре, поэтому вот это время не можно послушать записи. И вот что нам надо знать русским, уповая к своей традиции, что русская культура, начиная с Глинки, перечеркнет век романтизма, который тогда над нами давлел, западного. Потому что романтизм и православие – это вещи несовместимые. И романтизм в лице Глинки, он разбился о святость русской культуры. Слушайте Руслану Людмилу. И вот, может быть, для молодых очень важно. Вот, допустим, Черномор, образ Черномора, да, как образ потустороннего колдуна, созданный Пушкиным. Послушайте, с какой правдой художественной, с каким... Я даже не подберу этого слова. Черномор, ну, потусторонний, непонятный, неопознанный элемент. Но как же он его рисует? И вот в этом рисовании Черномора Глинкой мы понимаем, да победим мы всех этих Черноморов. Вот мы сейчас их послушаем через музыку Глинки, а потом перекрестим, и все.
И исчезнут.
Исчезнут.
Яко дым.
Да? Мне хотелось бы, чтобы вы послушали транскрипцию Глинки на Черномора, которую вообще мы имеем уникальные совершенно вещи, потому что Черномор воспринят всей мировой культурой ошеломленно, что, допустим, Лист, которого, кстати, Глинка не очень признавал как пианиста, потому что он считал, что он не несет смысл. В общем, даже он не говорил про него, он только однажды сказав, после него повторяли это все его друзья. Он сам уже не уделял этому внимания, но он был очень страшно Глинка польщен, когда сам Ференц Лист сделал удивительную транскрипцию Черномора, которая имела ошеломляющий успех на Западе и, конечно же, в Москве, когда он приезжал. Он играл бесчетное это количество. Хочу несколько слов сказать о том, как опера Руслана и Людмилы была воспринята в обществе. Во-первых, как говорил Глинка сам, главное, как художник оценивал. Он своей сестре говорил: «Поймут твоего Мишу, когда его не будет, а Руслана поймут через 100 лет». Так говорил он, потому что знал, что это опера пророческая. Причем вот гениальность его еще в том, что ведь после жизни за царя как бы ему надо было вот разрабатывать эту патриотическую тему, да, там, князь Игорь, да. Нет, он как художник понимал, что он должен уже про другие духовные ценности поведать миру, да. И так родилась пушкинская Руслана и Людмила.
Она как будто вот новое измерение, да, получилось.
Новое,
да?
Измерение. Вот два гения, да, соединились вместе и обратились к нам. Да, Руслана и Людмила каждый день должна звучать в нашем русском эфире, потому что черпать из нее, черпать и вдохновляться ею — это наша прямая обязанность. И когда-нибудь это обязательно будет. Ну, просто, а ради чего наши ребята бьются сейчас? И я хочу сказать, что, к сожалению, промысел так распорядился, что опера была очень плохо принята. И государь почему-то ушел, не дождавшись окончания оперы. Ну, вот так случилось, так это все совпало. И были шибки, и были всякие, ну, непотребные вещи среди публики.
Ну, враг-то рода человеческого, да, не дремлет, он, да, нападает, да, когда чувствует.
И вот тут как-то очень дорого такие простые действия Глинки, которые он описывает в своих записках. Он говорит: ну, не знал я, как поступить уже под конец, и вроде не вызывали меня, и жидкие хлопки. И обратился я к своему соседу-генералу в ложе и спросил у него, что мне делать. Он говорит: Миша, иди, родной, ведь Христос больше терпел, чем ты. Вы знаете, вот какие-то простые такие вещи.
Нашелся же
правильная оценка какая.
Человек, да, да, Господь послал ему,
да,
утешителя.
Послал ему такого утешителя, который все понял. И Михаил Иванович пошел, поклонился, претерпел все, но он не отказался от Руслана и Людмилы. А теперь мы все знаем, что это Руслана и Людмила — это величие нашей музыки. И вот из него мы можем черпать нашу и сакральность русского мира, сакральность в образах.
Золотой,
да,
фонд, сокровищница, да, нашей,
да,
культуры.
Да, и, может быть, вот жизни за царя и Руслана и Людмилу, вот по молитвам наших праведников и начался золотой век русский. В симфоническом произведении именно открывается будущее народа, его горние и дольние, да, его судьба зашифрована. И имеется школа русская, но, по словам Петра Ильича Чайковского, что вся русская симфоническая школа в Камаринской Глинке, потому как весь дуб в желуде, вот такое образное. Из симфонической Камаринской Глинки до сих пор надо черпать и черпать, учиться инструментовке, учиться мелодике, учиться образам. А как она родилась? Она родилась удивительно из двух русских тем. Ну, как в русской жизни все связано от трагического до комического. Значит, были взяты две вещи. Первую он услышал от извозчика. Первая вещь свадебная, по-моему, называется «Из-за лесу лесу», от извозчика под Смоленском, да, он услышал и на ее разработке.
Кучерские песни, правда?
Да, ну вот и обозвали по первому-то. Ну как же, народ — это что-то низшее, это же куда же, да. К народу так мы обращаемся, когда опасность, когда помочь надо, так
уж. Как бы о себе мы не думали, мы, да, мы народ.
Да, и маленькая компактная армия нам никогда не годится. У нас только народ может защищать всего и понимать, да, и милосердствовать, и творить. А вторая, вот это говорит о гениальности художника, о том, как он все время прислушивался к жизни, он слушал, он все время работал. Вторая тема, плясовая, которую он жаждал, он ее искал, родилась в Швейцарии. Он тогда, поскольку он не любил праздные разговоры с эмигрантами, да, скажем так, он иногда позволял себе не принимать их. И вдруг, значит, он слышит одного удаляющегося, непринятого посетителя, студента, который насвистывает мелодию. И тогда Глинка кричит: «Вернись!» Приглашает его к обеду и начинает, ну, угощать его, и потом расспрашивает: «Что же за мелодию ты насвистывал, когда уходил?» студент ему, бедный, перепел все свои шансонетки, все свои цитаты из опер. Глинка грустно, значит...
Все не то, да?
Да, все не то. И вдруг он насвистел ему вот эту плясовую русскую песню. И Глинка понял, что именно эта мелодия — это то, что он искал. И так родился, по слову Чайковского, Камаринской наш Желудь из того великого русского дуба в сочетании двух этих разных по смыслу мелодий русской души, но которые олицетворяли русскую картину мира. Вот если вы никогда не слушали Камаринскую, послушайте ее. Это все про нас.
Симфонической фантазии «Камаринская» Михаила Ивановича Глинки на две русские темы мы завершаем первую часть программы «Песня «Свеча души», чтобы продолжить его этим же произведением в четверг на следующей неделе. До новой встречи!